Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю, Создатель мой благий, за плоть, за кровь и мою душу, за все тебя благодарю.
Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле, и всех живущих на земле.
Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю за то, что ты простишь, примешь и обнимешь. Благодарю за все тебя, благодарю.
Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле. И всех живущих на земле.
Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю за веру, надежду и любовь. Любовь твою к нам безграничну, ко всем земли живой.
Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле. И всех живущих на земле.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Вне времени» и «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаю вам прослушать третью, заключительную часть некоторых воспоминаний протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля Московского Зосимо-Саватевского храма в Гальянове. Известны многие воспоминания батюшки, он почти приблизился к своему столетию, и нам дорого каждое слово и деталь человека целой эпохи. Эти воспоминания записывались этим летом 2024 года в преддверии именин отца Владимира. Поэтому пожелаем от всех нас, дорогому батюшке отцу Владимиру, многое и благое лето. Отец Владимир, вы столько пережили, вы сами целая эпоха. Вот сейчас много разных мнений по поводу генералиссимуса Сталина, какие-то сейчас мнения новые. Ваше отношение?
Мое отношение? Вообще-то Сталин, он, конечно, жестокий из жестоких, сам по себе. Но в то же время это личность. Вот как хотите, все равно это личность. Если сравнивать Ильича и его, там только гниль. И эта гниль может быть ужасающей. Дело в том, что мне довелось, высланные у нас в Америку в свое время, и даже его улица есть в Москве, улочка маленькая.
Солженицына вы имеете?
Солженицына. Да. Вот теперь я могу кое-что сказать. Ну, естественно, учась, все библиотеки должны быть твоими. Поэтому по Москве я и шастал по библиотекам. И в Ленинской библиотеке занимаясь, ко мне подошел знакомый, более-менее знакомый, и он меня великолепно знал, подошел и конвертик дал. Дал и исчез. Я взглянул, и, конечно, в ужас пришел. Это точная копия того документа, который Ленин написал об изъятии
церковных
ценностей.
В 22-м году.
Вот тогда он запретил, что ни копии, ничего снимать нельзя. Это даже для своих там.
Совершенно секретно, гриф секрет.
Гриф, да. И вдруг этот документ у меня в руках. Что тут делать? Ну, я вскоре с друзьями, Мене, там...
Александр Мень?
Это мои друзья, все, да. Злобин, Мень. И мы решили, так как он не в Москве, а в Рязани жил, то мы его навестить, с его разрешения навестить.
Александр...
Солженицына. Но он всегда... К нему подходишь, берет и вглядывается в тебя. Но это был взгляд. По-видимому, можно такой взгляд отработать, уже деловой взгляд, но четко. Вот он смотрит вам в глаза, и уж не будешь моргать, и прямо смотришь ему, и он прямо насквозь смотрит, что вы из себя представляете. И тогда можешь расходить, он другого также. И вот там побеседовали мы, нас человека 4 было, 4 или 5. Вот Меним был, это точно, Злобин был, Эшлиман, Якунин были. Вот. И мы, значит, с ним побеседовали. А прощаясь, я взял и ему дал в руки этот конверт. Больше ничего. Его буквально через несколько дней уже выслали. Во всяком случае, он уехал в Америку. Как он сделал? Его надо только спросить. Что он этот документ все-таки при себе тут же наизусть его учил или так? Во всяком случае, тут же его опубликовал в Америке. Моментально. Но я думал, что он обо мне забыл. И когда восстановил я более-менее храм и построил богословскую школу, в которую принимались только с высшим образованием. Только. Профессора, доценты, все учились там, и все. И сейчас мне говорят, знаешь, как мы у тебя боялись.
А с Солженицыным больше вы не сталкивались?
Я Солженицыну тогда же, мне нужно его было в школе представить. Я позвонил ему, и он как услышал: «Отец Владимир, да я что, помните меня?» Он говорит: «Не бывает дня, чтобы я о тебе не вспоминал».
Ну, как почетно.
Нет, но документ-то я ему вручил.
Уникальный документ.
Уникальный документ. «Не бывает дня, чтобы я тебя не вспомнил». Вот видите, какие истории случаются. Но и богословская школа у меня было действительно на высоте.
Кого вы привлекли как педагогов в эту школу?
В эту школу? Ну, прежде всего, своих же сыновей. Но и некоторых из профессоров, знакомых мне, которые именно к богословию имели склонность. Но спросить светских профессоров было нечего.
А сыновья имели какое образование ваше?
Богословское все. Но сейчас я не знаю. Но в мое время были еще преподаватели прежней Московской духовной академии.
То есть преемственность это еще оставалось?
Да, о чем и речь. Не могу сказать, что вот ими можно было прямо и восторгаться. Но... это были деловые люди, и богословие требовали. Причем на письменность был такой поставлен акцент, что если в семинарии это, то получил я тройку, положим, 3 тройки. Получил 2, 3 двойки. Получил 4. 3 четверки в семинаре, А в Академии 4. И в Академии, если написать, это никто не написал еще, на пятерку написать, чтобы там, но это 5 пятерок. И вот это требование к письменности, оно очень здорово повлияло. Поэтому я, собственно, кое-что тоже подписываю. И сейчас вот заканчиваю свой труд последний.
А как, что за труд, если можете сказать? Или это секрет?
Самый простой, проще
пареной репы, да?
Да, проще пареной репы. Путь в вечность.
Потрясающе. Отец Владимир, а можно еще спросить, что вы можете вспомнить и сказать, каким был отец Александр Мень? Какое он на вас впечатление производил?
Это был изумительнейший и одареннейший человек. Друг мой. И он, и Эшли Манн, головы у них были. Эшли Манн, этот одареннейший, он, ну, в любой музей придет, вы бы посмотрели, как он о каждой детали мог все это высветлить, все, выразить все.
Образованнейший человек был.
В этом плане образованнейший. Богословие он не касался. И прямо говорил, богословие не для нашего времени. Я с ним, конечно, не согласен. Для богословие для каждого времени должно быть.
Первично. А вот отец Александр Мень.
Он одареннейший и обаятельнейший. Причем он никаких крамольных вещей никогда не говорил. Богословие он почти не затрагивал, но религиозные темы затрагивал. И поэтому у него все это было вполне сносно,
обычно
приемлемо.
Батюшка, ну вот еще очень важно, вы начали и вспомнили владыку Антония Сурожского. Это драгоценно.
Антоний Сурожский, я служил в Николо-Кузнецах. Настоятельно там был Шпиллер.
Отец Всеволод Шпиллер, вы застали? Я вот хотела спросить. Это личность уникальная.
Да, это Шпиллер. Он был в сопротивлении, так сказать. И когда уже в Одессу согнали их уже, они там корабли стояли загруженные, ну, по-видимому, рангами уже, те, которые офицеры какие-то и все. Во всяком случае, корабли, которые были переполнены, и больше нельзя было переполнять. И знали, что сейчас уже корабли эти отплывут, и они, оставшиеся здесь, и среди них Шпиллер, вот я не помню что, но какую-то реплику они это выдали вслух, тем, чтобы услышали на корабле. Корабли уплыли, а они сухопутным путем отправились в Турцию, а потом все равно возвратились в Европу.
А вы его дневники читали?
Дневники я не читал, но потому что все эти дневники у меня перед глазами проходили. И здесь могу его ошибку сказать. Он ее не знал, а я знал.
Какую?
Но он был настоятель, имел дар слова и очень значительный дар. Всегда прямо говорил, что он не богослов, а канонист, но все равно на религиозные темы он очень хорошо говорил. Поэтому интеллигенция к нему льнула, и всегда храм был переполнен.
В чем ошибка?
А вот ошибка-то в том, что он, да, и меня взял он, потому что он инспектором у нас был и великолепно меня знал. И вот все-таки взял, и первое время у нас изумительнейшие отношения были. И часто меня вызывал, я приходил к определенному часу и выжидал, когда сравняется время. И разговаривали. Ну, матушка Людмила обычно в разговоре приготовит какие-нибудь вещички и приносит чашечку кофе и к этой чашечке что-нибудь, чтобы можно было пожевать. А эта чашечка была детская и не детская, больше никак не скажешь, маленькая и все. Вот она Шпилеру принесет такую же чашечку маленькую. Отец Владимир, а вам не угодно ли кофейку принести? Ну, окажите милость. Она принесет. Ну, что я? Ну, не скажу, что я прямо от сахи, потому что около архиерея это был. Но вот к таким тонкостям не навык, я и не знал, что такая маленькая чашечка, мы разговариваем, он спросит, я докладываю о том, о другом, все, где-то он говорит, и он поднесет чашечку и опять поставит.
Они же из-за границы приехали, там так принято.
Ну вот о чем и речь, для меня это неприемлемо.
Не по-русски было.
И вот я первый раз прямо разговариваем, я взял, хоп, и все. И нет, там больше. А Шпиллер эту же маленькую чашечку поднесет, губы помочит, и опять.
В чем ошибка его была?
Но я это подождите, потерпите. Я говорю, что отношения у нас изумительные, поднимались вопросы. Но матушка наблюдала со стороны, все было. Потом смилостивилась, подошла отец Владимир. А не угодно ли вам еще чашечку принесу? Ну, конечно. Здесь же я сразу поумнел. И эту же чашечку точно так же мочил в нее губки. И хватало нам до конца. Ну, и так вот у нас всегда обсуждались проблемы. И вот вдруг за беседой Шпиллер говорит, совершилось необыкновенное нечто. Посвятили великолепнейшего из нашей интеллигенции, некоего Блюма, посвятили его епископа. Ну, для меня это ничего не...
Ничего не говорило тогда.
Но уже его восторг, с которым он это выразил, это многого стоило. И вдруг, буквально через короткий промежуток времени, вдруг говорит, что Блюм будет у нас.
Приедет в Россию из Лондона.
Приедет в Россию, да. И он ехал и прямо к нам. Потому что Шпиллера он знал, больше никого не знал. Он прямо приехал и к нам. И Шпиллер, вместо того, чтобы как-то вместе с ним сблизиться, нет, он к Блюму подставил меня, чтобы я всецело окормлял. Если только Блюм появлялся, я обязан был всем предусмотреть, где... В общем, все заботы были на мне. А что мне надо? Посудите сами. Я уже услышал от Шпиллера, что личность необыкновенная. И все. И он приехал. Действительно, прошел. И пока там дохвалите не участвуют священники в богослужении, стоим там свои молитвы определенные, читаем, и все, стоит Блюм, и рядом с ним всегда я, если что, я к его услугам. И это было всегда. А когда Блюм вышел со словом, что еще дужи, до того времени лучшего я не слышал. Шпиллер великолепно говорил, но он, так сказать, некая светская тональность у него, она проскальзывала, не нарушала ничего, но... А здесь духоносность естественная, просто лилась из вся речь, и я всегда бывал в восторге. Когда кончалась служба, я вызывал такси, расплачивался заранее, усаживал владыку и отправлял, и был свободен уже.
А вы ему о себе, о своем опыте жизненном, о тех, кого вы встречали, вы ему говорили что-нибудь?
Никогда ничего мне там хватало
без
проблем
этого,
других,
да?
Чего о себе. Я только при нем и всячески старался быть ему полезен, как только мог. И в этот раз, через какой-то промежуток времени, он вновь приехал, потом еще вновь приехал. И прежде всего прямо в кузнецы. И однажды, прямо к концу всеночной, я обращаюсь к владыке и говорю: «Владыка, а не благословите ли вас пригласить к себе на чашечку чая?» Он так: «С большим удовольствием!» Еще и с большим удовольствием сели. Ну, машин-то тогда не было частных особо. Но такси можно было сразу вызвать. И отправились. Ну, стоило нам поехать, я оглянулся. Ну, конечно, за нами слежка.
Конечно, КГБ его все время посол.
Ну да, слежка. Но я этому удивляться даже и никак не мог удивляться. И приглашал великолепно. Ну, что они спросят? Пригласил? Да, пригласил. Кого? Архиерея. Почему я его не должен пригласить? Пригласил к себе. Ну вот, едем, за нами хвост. Мне это уже знакомо, что едут. Приехали. Я его провел к себе, чаевничаем, немножечко бражничаем, все в меру рассказываем, все. Ну, а потом ему нужно в гостиницу ехать. А в гостиницу, это гостиница «Украина». Номера там обычно им давались. Это через всю Москву туда. Я говорю, ну, эти все стоят там, ждут. Ну и ждите.
Топтуны топтались, да?
Да. В принципе, время уже ехать. Владыки, да, хорошо. Он собрался. Я его другим выходом вывел. Дворами провел. Вывел к метро. Посадил на такси, расплатился. Возвратился. А здесь уже надоело им ждать. И уже не просто сидят, а и включают и выключают свет. Бьют по окнам. Пришел я, мы и улеглись спать. Сколько они уже были там, Бог ее знает, во всяком случае, к утру успокоились.
А не помните, что он рассказывал? Живая беседа.
Никаких крамольных вещей нет, это всегда какие-нибудь религиозные темы, они всегда бесконечны и всегда чрезвычайно интересны, и он всегда это мог выражать и некую вносить еще простоту. Я вспоминаю, уселись мы в моем кабинете, у меня был кабинет, в кабинете мы уселись, причем вся семья, и дети-то, и тихонько сидят, спокойненько. Ему, по-видимому, стало жарко. У него кофта была, он ее снимает, свернул, как запустит эту кофту свою, как запустит. Но обстановка-то, понимаете, как сразу разряжается.
По-свойски, по-домашнему.
Да, по-домашнему, по-свойски. А тут я его проводил, а утром уже он служить приехал, я тут же около. И во всяком случае, это всегда так и велось. У Ешлибана и Якунина возникла идея. Ну, это уже время, он приезжал, выезжал, опять приезжал. Как-нибудь, они всегда недовольны были, что церковь молчит. Ну, что может сказать, что делать бы церкви? Что молчит, слава Богу, потому что если будут ее теребить, тогда надо будет кричать.
И начнутся репрессии опять.
Да, но они решили написать петицию. И, конечно же, Ешлиман и Якунин. Ешлиман – это очень одаренный, очень настроенный, очень преданнейший церкви человек. Но Якунин здесь…
Это мрачная история.
Здесь история очень мрачная.
Отец Владимир, как Антоний Блюм служил?
Я всегда обязан был быть около него. Он всегда закрывал глаза и молился. Всегда он не просто стоит, когда нужно молитву читать, он прочитает и закрывает глаза и молится. Но вот когда петицию написали Ешлиман и Якунин, то, конечно же, Якунин сразу же с этой петицией приехал ко мне, великолепно зная, что как раз Антоний Блюм здесь был, но не у нас, а в другом храме. И, говорит, желательно, чтобы передать владыке. Что я тут же поехал в другой храм.
Но это же политического плана петиция.
Да, поэтому и передавать-то было не так просто. Поэтому я стоял спокойненько, разговаривал, провожал уже до машины. Я усадил владыку в машину и вынул, и дал ему прямо вот так вот наклонился, как бы провожаю, и отдал эту петицию. Это было за Всеночной. А утром также его встретил, и уже так же из храма ушли. Опять проводил в машину, он мне уже вынул и дал, и спрашивает, кто это писал. Ну, я сказал, кто, что, чего. Вот его слова. Я бы, говорит, их запретил.
Ну, потому что он человек был духовный, каноничный, ну, да. И любил свою
я
церковь.
Бы запретил, да. На самом деле, еще они хотели вторую написать, более резкой уже. Это уже наше с Александром Менем усилие вдвоем мы сумели. И Шпиллера пригласили, все сказали, что это нельзя. И он сам сказал, что это вторично недопустимо. И мы собрались у меня за рюмашкой и договорились все-таки, чтобы они не писали.
Для непосвященных о чем петиция?
Все упреки в том, что церковь придавливают, издеваются над ней, а церковь молчит. Причем писали не они, не Шлиман, не Якунин.
Это диссидентствующие.
А сами диссиденты писали. Причем писали с кадачка. Откроют Библию, а вроде подходит, и выписывают. И получается, что там за 100 с лишним страниц набирается текста. А зачем это делать?
Они просто хотели столкнуть церковь с властью.
Ну, да.
Вот именно диссиденты. Вот поэтому потом он и отпал вообще, Глеб Якунин. И до сих пор это политика разделения и вред церкви.
Да, здесь...
Огромный вред. Отец Владимир, это наша первая встреча. Очень много интересного. Спасибо, батюшка. Вам сил и здоровья. А в преддверии именин от всех нас желаем многое и благое лето.
Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето.
Вы прослушали третью, заключительную часть некоторых воспоминаний протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля Московского Зосимо-Саватевского храма в Гальянове, в рубрике «Вне времени и о тех, кого мы благодарно помним». Прозвучали песнопения арт-группы «Ларго». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вера в Боге просиявши, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера простых, вера знатных, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. В ней душа стремится к свету, лучше этой веры нету. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной.
Народ русский просветила святой Русь. главна наша вера православна. Наша вера бесконечна, есть и будет вера славна, наша вера православна, есть и будет вера славна, наша вера православна.